Мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Пинхас. И мы сегодня будем говорить о наследовании обетованной земли. Мы уже не первый год изучаем Тору, изучаем недельную главу Пинхас. Очень сильная глава, учит бескомпромиссности, учит ответственности и раскрывает путь в обетованную землю. Вы все знаете содержание недельной главы. Бог заключает завет мира с Пинхасом, делает его священником. Я хочу напомнить, что он до этого не был священником, потому что он родился в то время, когда Элиазар еще не был священником, а по закону Торы дети, которые у священников рождаются, священники. И вот та ревность, которую показал Пинхас, это ревность Божья. Бог говорит: я ревнитель. И когда такая ревность по Богу, по отношению к греху, это и есть путь в Божий покой. Это и есть путь в Царство Божие. Дальше мы читаем об исчислении тех, которые войдут в обетованную землю, получат уделы. И дальше мы читаем о праздниках Господних, о том, какие жертвы, как и когда надо приносить. И все это наш путь, путь в полноту возраста Машиаха Иешуа. И на этой неделе произошли некоторые события, которые дух мой побудили обратить внимание на такой эпизод в нашей недельной главе, который говорит о дочерях Салпада. Такой маленький эпизод во всей главе, и на первый взгляд кажется даже непонятным, почему он так важен. Давайте прочитаем 27 главу чисел с 1 стиха, я скажу название проповеди. «И пришли дочери Салпада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манасина, из поколения Манасии, сына Иосифова. И вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца». 5 дочерей. «И предстали пред Моисея, пред Элиазара, священника, и пред князей, и пред всеобщество, у входа скинии собрания, и сказали: отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореева, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его? Потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». Я проповедь так и назвал: «Дай нам удел среди братьев отца нашего». Вы знаете, что Тора духовна. И, конечно, дочери Салпада, они получили свой удел в обетованной земле, эти законы, которые даны о наследовании, они все работают в земле Израиля. Но поскольку Тора духовна, и это план Бога в совершении его замысла, а суть замысла – это сотворение человека по образу и подобию Бога, то я думаю, что этот эпизод говорит не только о той ситуации, которая сложилась в то время, когда народ входил в обетованную землю. Она должна как-то касаться и сегодняшнего времени, этого времени, когда Бог формирует народ во имя свое из уверовавших, из язычников. В прошлый раз, когда мы разбирали недельную главу Балак, вы помните, мы там коснулись одного вопроса, который пришел из общины Клайпеды в отношении непонятных высказываний Алекса Бленда в статье о нерукотворном обрезании. Он там сказал: обрезание нерукотворное, которое прошли колоссяне, это завет, в который не вступает со Всевышним, помимо закона Моше. И еще им, язычникам, не нужно очищение от орлы, очищение от нечистоты, которое дает Тора Израилю. Это не нужно язычникам, потому что у них смысл завета и обрезания в другом. И когда я выставил эту проповедь на сайт, я посчитал правильным отправить ссылку первому Алексу на эту проповедь, чтобы он послушал и посмотрел на свою статью уже в свете того, что было проповедано. Почему я это делаю публично? Потому что статья выставлена. Статью читает много людей. И если бы я этот вопрос с ним решал как бы между собой, то тогда эти люди, которые читают эту статью, они остались бы в том же самом недоумении. Ну, в общем, после того, как он прослушал проповедь, он добавил к своей статье постскриптум. Я прочитаю. Через неделю после публикации этого материала мой друг, руководитель общины Бейт-Шалом в городе Рига Александр Агиенко, отреагировал на статью в своей проповеди. Мне жаль, что возникло такое непонимание. Во всей статье и в последних ее предложениях я говорил о том, что язычникам не нужно обрезание крайней плоти, которое получил Авраам. Я нисколько не хотел сказать, что им не нужна Тора или что Тора для них не актуальна. Я считал и считаю, что соблюдение Торы в той части, которая к ним относится, необходимо любому человеку, коину, левиту, израильтянину и язычнику. Заповеди Торы непреложны, неотменны и вечны. Что же касается обрезания крайней плоти, как внешнего подражания Израилю, оно не актуально для язычников. Ну и вот когда я увидел этот постскриптум, конечно, и мне было радостно, что Алекс по-прежнему проповедует Тору и не поддался влиянию этих мессианских учителей, которые говорят, ну, Тора дана нам, сынам Иакова, а язычникам она не нужна. Ну, когда вот эта радость прошла, в духе у меня среди ночи начала звучать вот эта фраза «соблюдение Торы в той части, которая к ним относится». Это помимо моего разума, это у меня в духе среди ночи начало говорить, что значит «в той части, которая к ним относится». А что есть в Торе часть, которая не относится к человеку, будь то коин, будь то левит, будь то язычник, уверовавший из язычников? Тора является внутренним содержанием истинного Машеха. И нам всем нужно преображаться в образ Машеха, расти в полноту его возраста. И разве можно сказать, что какая-то часть от Машеха нам не нужна? Ну, например, книга Левит. Книга Левит – это книга священников. И что, можно сказать, что она уверовавшим из язычников не нужна? Каждый из нас является храмом Бога. И каждый из нас является священником в этом храме. И именно книга Левит помогает нам увидеть, как служить Богу в этой истинной скинии, которая в нас. Тогда в какой части Тора может не относиться к какому-либо человеку? Или взять книгу Шмот, Исход. Книга говорит об исходе из Мицраима. Ну, для тех, которые только начинают читать Тору, для них Мицраим – это Египет, это географическая страна на севере Африки. Но на самом деле Мицраим – это теснота, это тоху вавоху. И эта книга, она показывает путь, как выйти из этой тесноты, и заканчивается книга построением храма, построением скинии, то есть устроением обители Бога в тех, кто вышли из Египта. То есть, возьмите любую книгу Торы, и можно видеть, что она относится к каждому человеку. Другое дело, если говорить об уровне познания Торы в контексте соблюдения, то если сравнивать иудея, который с молоком матери Тору впитал, и уверовавшего из язычников, который только входит в познание Торы, конечно, уровень соблюдения Торы разный. И он именно зависит от степени познания Торы, степени познания духовной сущности Машеха Иешуа. не прочтение умом, а познание через откровение, которое уже записано на твоем сердце. Еще одно событие, которое произошло на этой неделе, которое как бы все связало в одно целое. Одна сестра из Америки очень просила, чтобы я ее включил в группу, которая собирается в шаббат и по скайпу разбирает проповеди общины Бейт Шалом и изучает Тору вместе. Это люди проверенные, люди, которые принимают и разделяют учения, которые проповедуются в общине Бейт Шалом. И вот эта сестра очень настойчиво просила, чтобы ее включили в эту группу. Ее включили, и когда она только попала в урок, руководитель группы говорит, что ее нельзя было остановить. Она постоянно говорила о том, что апостол Павел – лжеучитель, что его учение привело к тому, что язычники отказались от Торы, то есть он ввел всех в заблуждение, и так далее. И говорит, ее остановить нельзя было. Кончилось тем, что ее пришлось выключить из состава группы. И вот это вот учение, многие на него уже попали. Учение, которое распространяется сегодня целенаправленно, о том, что апостол Павел лжеучитель, о том, что его учение увело церковь из язычников в беззаконие и так далее. Смотрите, сегодня какие крайности. Но я не говорю уже о тех, которые говорят, что от Торы проклятие. С этими все понятно. Но даже в этом кругу, которые почитают Тору, одни говорят, Тора дана евреям, а вам, язычникам, Тора не нужна. Другие говорят, вам, уверовавшим из язычников, Тора нужна, но только в той части, которая к вам относится. А третьи говорят, что учение Павла – это ересь, что язычникам надо полностью Тору, как еврею, соблюдать, с обрезанием, со всеми внешними атрибутами. То есть, очень много разных вариаций, и поэтому я сегодня хочу коснуться этой темы поглубже. Может быть, много из того, что я буду говорить, вам уже знакомо, но неплохо повторить и вспомнить, и увидеть, что на самом деле говорит апостол Павел в своих посланиях. В чем суть его учения, которое уникально по своему содержанию, по своей сути и по пути, который оно открывает. Значит, вернемся к нашей недельной главе. Дочери Салпада, 5 дочерей, говорят, дай нам удел среди братьев отца нашего. Ну, про удел мы уже говорили. Речь идет о наследии, вечном наследии, которое дано сынам Иакова. Тора. Это территория Царства Божьего. Дай нам удел в этом наследии. Среди братьев отца нашего. Помните, в первом послании Коринфянам, в 10 главе, в 1 стихе, апостол Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Обратите внимание, он пишет послание Коринфянам. И он коринфян называет братьями. То есть, если вот так по плоти смотреть, отцы еврейского народа никогда не были отцами коринфян. Но когда люди, живущие в Коринфе, уверовали в Бога Авраама, Исхака и Якова через веру в Иешуа Машеха и вошли в общество израильское, то Павел говорит, что это уже ваши отцы. Я понимаю, что многих сыновей Якова может обидеть то, что я претендую на отцов еврейского народа, но у пророков тоже об этом есть. Вот у Иезекииля в 16 главе, в 61 стихе написано, «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, когда я буду давать тебе их дочерей, но не от твоего союза». Смотрите, дочери Салпада говорят, дай нам удел среди братьев отца нашего. А пророк Иезекииль говорит, что вот придет время, когда ты будешь принимать к себе сестер, но не от твоего союза. Вы чувствуете? То есть, вот эта тема, которую я хочу поднять, она имеет место в Писаниях. Но об этом никто не говорит. Потому что сегодня традиционному иудаизму тяжело об этом говорить. В общем-то, мы знаем почему. А сегодняшняя церковь, теология церкви, она вообще Израиль, настоящий истинный Израиль, сыновей Якова, еврейский народ, она вообще отвергла. Ну, еще один момент, который пересекается с Новым Заветом. Почему именно 5 дочерей Салпада? Мы знаем, что эти 5 дочерей Салпада, они получили наследство в обетованной земле. И когда я вот это все складываю, у меня сразу притча о 10 девах. 5 мудрых и 5 немудрых. Кто вошли вместе с Машиахом Иешуа, с ним на брачный пир? 5 мудрых. Если вы почитаете иудейские комментарии о дочерях Салпада, вы увидите, какие там чудесные отзывы о них, о их мудрости, о их терпении, о их смирении, о их послушании. То есть, как мы видим, все не так просто в Торе. Тора духовна. Вот эти сегодняшние лжеучителя, которые говорят, что Павел лжеучитель, что он ввел в заблуждение церковь. Вы знаете, это не ново. Об этом уже 2000 лет назад апостол Петр сказал во втором послании Петра в 3 главе. Вы все знаете это место. Я прочитаю, чтобы это услышали и те, которые вот сейчас обвиняют апостола Павла как лжеучителя. Апостол Петр говорит с 15 стиха, 3 глава 2 послания Петра. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Невежды и неутвержденные, они именно потому, что по какой-то причине, которая внутри них, они не слышат то, что Дух говорит через Писание. В первом послании апостола Иоанна во второй главе апостол Иоанн очень четко говорит о том, что в нас, уверовавших, есть помазание внутри, которое мы получили от Бога. И это помазание, это присутствие Духа Божьего в нас, которое учит нас. И когда мы читаем то или другое место Писания, это помазание учит нас. Если в нас есть это помазание, у нас есть благоговение и трепет перед Словом Божьим, потому что оно Духом Божьим написано. И по мере нашего послушания тому, что нам уже открыто, это помазание учит нас дальше. Так происходит наш духовный рост в полноту возраста Машиах. А если нет этого послушания и слышания Духу, то человек своими умствованиями, своим плотским разумом, он начинает надмеваться над словом, которое написано Духом. Отсюда начинают происходить вот эти лжеучения, в которые сегодня попадают неутвержденные люди. Написано 2 глава 1 послания Иоанна, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, то вам пребывайте». Если помазание в тебе, то ты никогда не произнесешь ни одного плохого слова на учение апостола Павла. Я по своему опыту общения с людьми, которые негативно относятся к апостолу Павлу, могу сказать, что люди, которые позволяют себе так относиться к апостолу Павлу, это религиозные люди, которые по плоти пытаются соблюдать закон Бога, которые в конечном итоге теряют в себе вот это помазание, теряют в себе жизнь, теряют духа. И это очень опасно. Поэтому я хочу сегодня поговорить об этом пути входа в обетованную землю для уверовавших из язычников и какую роль в этом играет Тора. Давайте начнем с книги Деяний, чтобы увидеть беспочвенность обвинения апостола Павла. Потому что уже в книге Деяний был заложен вот этот путь вхождения уверовавших из язычников в общество израильское. Я говорю о 15 главе книги Деяний, о Первом Иерусалимском соборе. Деяния, 15 глава, с 1 стиха. Несколько стихов прочитаю, а потом пойдем дальше. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Иудеи пришли и говорят: ребята, если не обрежетесь по обряду Моисея, внешним обрезанием, не можете спастись. Скажите, плоть и кровь Царство Божие наследует? Когда мы говорим о спасении, мы что, говорим о спасении внешнего человека, который снаружи обрезан? Или же мы говорим об обрезанном сердце, на котором записан закон Бога, о такой душе, которая обретает спасение, и прославленное тело? Так вот, когда же произошло разногласие и немало состязаний у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Апостол Павел и Варнава отправляются в Иерусалим. 6 стих. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Петр говорит о том событии, когда римский сотник Корнилий молился Богу, а в это время апостол Петр на крыше дома молится, и Бог ему показывает простыню с нечистыми животными и говорит: «Заколи и ешь». Петр говорит: «Я никогда ничего нечистого не ел». Тут приходят посланники от римского сотника, говорят: «Пришел ангел, сказал, пошли за Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой». Петр приходит и говорит, у него это видение еще свежо, он говорит: «Теперь я понял, что Бог мне показывал видение, чтобы я не почитал ни одного человека нечистым». Потом, когда Петр об этом рассказывал в Иерусалиме, помните, какая претензия к нему была? Ты ходил к необрезанным, и ты ел с необрезанными. В 11 главе книги Деяний, в 3 стихе написано, ну, буду читать со 2. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». А смотрите, что чуть раньше, в 10 главе, Петр говорит Корнилию и тем, кто с ним, в 28 стихе: «И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником». Вот причина, по которой претензия была к Петру от обрезанных. «Но мне Бог открыл через вот это видение с простынью, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». А характеристика вот этого человека, к которому Бог посылает Петра: благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. Что значит боящийся Бога? соблюдающий, творящий много милости народу. Какому народу? Римлянам? Еврейскому народу. И всегда молившийся Богу. Вот кому посылает Бог Петра. Возвращаемся в 15 главу книги Деяний. Петр говорит: «Меня Бог избрал от первых дней, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровал им Духа Своего, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» О чем здесь говорит Петр? Вы хотите заставить язычников обрезываться? А если они обрезываются, то это значит, что они должны уже соблюдать всю Тору? А мы, иудеи, получившие эту Тору, мы сами ее не можем до конца соблюсти так, чтобы угодить Богу. Что же вы хотите и их этим нагрузить? Если Бог дал им Дух, так же, как и нам дал Дух, то значит, Он сам будет учить их своему закону. Вот о чем здесь говорит Петр. 11 стих. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иешуа Машиаха спасемся, как и они». О какой благодати речь идет? О благодати Господа нашего, Машиаха Иешуа. А какая она, благодать Господина нашего, Машиаха Иешуа? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. «От полноты Его мы получили благодать на благодать». Там две благодати. Вот если прочитать это место Писания в восточном смысловом переводе, послушайте, как это звучит. «По Его безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим». Слышите? «Мы все получили благодать на благодать в синодальном», значит, в смысловом написано: «Мы все получили одно благословение за другим. Ведь через пророка Моше был дан закон», это одно благословение, «а благодать и истина пришли через Иешуа, обещанного Машиаха». То есть, две благодати – это два благословения. Первое благословение – это Тора Моисея, которая пришла к нам через Моше от Бога для научения нас. А второе благословение – это то, что через Иешуа, Машиаха, это благословение записывается на наших сердцах. Смотрите, благодать – Иешуа Машиаха. Иешуа – это искупительная жертва. Когда мы ее принимаем, наше сердце оживает. Машиах – это живая Тора. Вот это и есть та благодать, когда мы ее принимаем в сердце свое, через которую мы спасаемся, о которой говорит апостол Петр в Деяниях, 15 главе, в 11 стихе. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иешуа Машиаха спасемся, как и они». Понимаете, о чем речь идет? Это не идет речь об этой халявной благодати. Иисус Христос умер за мои грехи, все, поверь в это, и ты спасен. Иисус Христос, имя и фамилия, да? Когда речь идет о Иешуа Машиахе, речь идет о совершенной жертве и о совершенном законе Бога. И вот это полнота благодати Машиаха Иешуа, которую, принимая, спасаемся. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: Послушайте, это говорит Иаков. Я вам напомню, что в послании Иакова, во второй главе, говорит Иаков. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, бесы веруют, но трепещут. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, положив на жертвенник Ицхака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Вот он путь в полноту благодати. Через веру принимаешь Иешуа Машеха, и, познавая его, делами через веру достигаешь совершенства. Так вот, этот апостол Иаков на Иерусалимском соборе говорит: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». Смотрите, Бог собирается из язычников составить народ, один народ, во имя свое. Что значит во имя свое? Те, в которых уже имя Бога живет. А это и есть суть благодати Машеха, Иешуа. И с сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида упадшую». Помните, в Римлянах 11 главе Павел говорит: «Ожесточение в Израиле отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам». Вот здесь об этом же. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову. И то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие, ведомы Богу от вечности все дела его». И вот решение, 19 стих, решение Иерусалимского собора. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». То есть, обрезывать не надо. Зачем вы хотите возложить на них иго, которого не могли понести отцы наши? Бог дал им духа. Если Бог дал им помазание, то помазание их учить и будет. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлены и крови, это семь законов Ноя, да? Начальный уровень, с которого уверовавший из язычников начинает входить в общество израильское. И дальше написано: «И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Вот что решили написать язычникам. А вы знаете, вот эта фраза «И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе», ну, во-первых, это золотое правило Гилеля, вы знаете, да? Мы об этом много говорили. Как-то уверовавший из язычников пришел к Гилелю, говорит: «Научи меня Торе, пока я буду стоять на одной ноге». Он говорит: «Не делай другому того, чего не желаешь себе, а дальше иди и учись». Так вот, вот этого золотого правила даже в этом месте, в 20 стихе 15 главы книги Деяний, во всех переводах, которые сделаны в Вульгаты, а это все западные церкви, этого места там нет. Вот латышские Библии, вы можете удостовериться, что у вас тоже этого нет, потому что сделано с Вульгаты, с той Вульгаты, которую по заказу римского папы сделал Иероним в 385 году. И дальше в 21 стихе написано: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Когда читаешь: «Не ешьте крови удавленины, оскверненного идолами, и не делайте другим того, что не хотите себе», то понятно, что это и есть вот этот начальный уровень, с которого нужно начинать познавать Бога, Его заповеди, повеления, уставы, идти в полноту возраста Машеха. И когда это понятно, тогда понятно и содержание 21 стиха. ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих. То есть вот с вот этого начните, а дальше идите туда, где проповедуют Тору, и учитесь. Вот суть решения, которое было принято на Иерусалимском соборе. Смотрите, дальше мы читаем в книге Деяний, в этой же главе, что пишут апостолы. 28 стих в тексте Нового Завета написано: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленные блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». У меня написано, а у вас написано: не делайте другим того, чего себе не хотите, не написано. Кирилл и Мефодий, по Божьей милости, сохранили вот это решение Иерусалимского собора так, как оно было. Потому что в нем чувствуется иудейский дух решения. Вы чувствуете? А вот если мы перейдем дальше в 21 главу, там, где апостол Павел приходит в Иерусалим, и его упрекают в том, что он учит отступлению от Торы. Смотрите, как написано уже, 25 стих. «А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавлены и от блуда». Точка. А где же «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе»? Как вы думаете, куда это пропало? То есть здесь уже написано так, как и в Вульгате. То есть первое, что мы видим, что было решено на Иерусалимском соборе. Для уверовавших из язычников путь вхождения в общество израильское, путь в полноту возраста Машех. Вот начните с семи законов Ноя и не делайте другим того, чего не желаете себе. Вот синагоги в каждом городе, есть проповедующие. Идите, слушайте Тору, закон, и Дух Божий будет вас учить. И по мере того, как помазание будет вас учить, все, чему оно вас научит, в том стойте. Будьте верными тому. И из года в год, погружаясь в Писание, вы будете все больше и больше открывать для себя тайну Бога, если будете верны тому, что вам уже открыто. Но это 24-й псалом, мы об этом уже говорили. И в этом суть пути. И как вы видите, Тора здесь – это основной учебник. Это то, что решили на Иерусалимском соборе. Вот для полноты картины я хотел вам показать разницу в слове «покаяние», вот в сути этого слова, в сути процессов покаяния, которое на греческом языке и которое на иврите. Как бы покаяние и покаяние. Читаешь Тору, стоит слово «тшува» – «покайтесь», да? Читаешь Новый Завет, стоит слово «метаноэте», «метаноэте». Греческое – «покайтесь», да? «Покаяние». Так вот, по сути, по содержанию, это совершенно разные слова. И они очень хорошо отображают вот эту суть процесса возрастания в полноту возраста Машеха для уверовавших из язычников и для сыновей Якова. Значит, если посмотреть словарь Стронга, да, метаноэте, это 33-40, значение: вразумляться, менять мнение, передумывать. То есть, суть метаноэте, покаяние, это поменять свое разумение. Это суть покаяния на греческом. Каким образом это происходит? Римлянам 12 глава, с 1 стиха апостол Павел пишет: «И так умоляю вас, братья», это он римлянам пишет, «милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Тела представьте для разумного служения. Что значит для разумного служения? Если Песах, а пресноки, то уж, пожалуйста, кушай пресноки, и ни в коем случае не дрожжевой хлеб, и тем более свинину. Для разумного служения. Представьте в жертву живую, святую, тела ваши. Казалось бы, при чем тут тела? Мы же все такие духовные. Наум говорит, потому что делать надо. Именно через тела делать мы можем то, что Бог нам открывает. И это свидетельствует о том, что мы храним те откровения, которые Бог дает. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот она суть покаяния для язычников. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. А где воля Божия, благая, угодная и совершенная? В Торе. Вот что значит покаяние, метаноэте, для уверовавших из язычников. Полное преобразование мышления через познание Слова Божьего, познание Торы. Какие мысли в душе человека, такое он и есть. Так вот, покаяние для уверовавших из язычников, суть, перемена мыслей души. Меняются мысли души, меняется дух ума. Вот так идет преобразование человека. Вот так он становится человеком света. А если говорить о покаянии для сыновей Якова, тем, которым Тора была дана, то это слово «тшува». А суть слова «тшува» 77-25 по Стронгу. Это возвращение. Куда возвращение? Возвращение туда, откуда ты ушел. Возвращаться, поворачивать назад, обращаться. Вот суть слова «тшува». И об этой тшуве во Второзаконии, в 30 главе, с 1 по 10 стих написано. Вот в чем суть покаяния для сыновей Якова. Я сейчас прочитаю, и вы увидите, насколько большая разница в сути процессов. Но конечный итог для того и другого, для метаноиты и для тшувы, для уверовавшего из язычников и для сына Якова, конечная цель одна и та же. Возвращение к живому Богу. Второзаконие, 30 глава, с 1 стиха и дальше написано, смотрите. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься», на иврите «вэшув», корень «шува», «Господу Богу твоему», «и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». То есть, обратишься к Богу, тшува, вернешься к заповедям Бога, и Бог вернет тебя в ту землю, которую ты потерял. Вот суть возвращения, тшува на иврите, для сыновей Якова. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься, опять шува, и будешь слушать гласа Адоная и исполнять все заповеди его, которые заповедую тебе сегодня». Это 3500 лет назад, Моше говорит, заповеди, которые заповедуете сегодня. А обратиться он вот в эти дни. И в этом суть слова «тшува». Вот если сравнить вот эту сущностную разницу между покаянием для язычника и покаянием для сына Иакова, вы чувствуете, какая разница? Одному то, что просто надо вернуться туда, откуда он ушел, ясно, что тоже нужно восстанавливать познание. А другим надо менять все мышление, обновляться духом ума. А это возможно только через закон, который Бог дал, через Тору Моисея. Другими словами, для иудея, для язычника слово «покаяние» имеет одну и ту же цель – возвращение к Богу. Только для иудея это возвращение к тому, что он уже имел и потерял. А для язычника это полное преображение мышления человека через познание закона Бога. Но итог у тех и других должен быть один. Закон на сердце и внутренностях человека, который является обителью Бога в этих сердцах. То есть мы видим, насколько велика важность Торы для уверовавших из язычников. И сейчас я хочу коснуться нескольких мест Писания изучения апостола Павла, которые для неутвержденных действительно неудобовразумительны. И мне хочется с Божьей помощью раскрыть, о чем Павел здесь говорит. Основное место, на которое ссылаются эти лжеучителя, которые несут ересь на Павла, это Филиппийцам 3 глава. Давайте прочитаем Филиппийцам 3 главу с 1 по 14 стих. И потом по фрагментам расставим акценты и расшифруем, какие же мысли заложены, в чем суть того, что говорит апостол Павел через эти стихи. Значит, Филиппийцам 3 глава с 1 стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Послушайте, это как раз вот в адрес тех, которые сегодня говорят, что язычникам надо обрезываться, что апостол Павел внес разделение в церковь. Вот этим местом Писания. Мы видим, что Павел уже тогда все это видел и предупреждает. Берегитесь таких людей, которые принуждают вас обрезываться по плоти, которые заставляют вас соблюдать заповеди по плоти. Что вы хотите возложить иго на язычников, если мы даже, Петр говорит, не могли понести? Дух Божий будет учить по мере познания Писаний, по мере духовного роста. Берегитесь злых делателей, берегитесь псов, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу духом, хвалящиеся Машиахом Иешуа. Что значит хвалящиеся Машиахом Иешуа? Все так просто, не знаю. Если он тебе живет, то это и есть хвала твоя. И мы много об этом говорили, что нужно для того, чтобы эта слава, эта хвала была на тебе. И не на плоть надеющаяся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Павел начинает говорить о обрезании. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я обрезанный в 8-й день. Из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Машиаха я почел тщетою. Вот с этого места начинается непонимание у тех людей, которые называют апостола Павла лжеапостолом. Но что для меня было преимуществом, то ради Машиаха я почел читой. Я прочитаю все до конца. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Машиаха Иешуа, господина моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Машиаха, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру у Машиаха, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Машиах Иешуа. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия в Машиахе Иешуа. Значит, первая мысль из всего этого абзаца, я еще раз повторюсь, берегитесь тех, кто по плоти заставляет вас исполнять закон Моисея. Далее, по тексту, как бы закономерно, что Павел должен начать объяснять, как же тогда надо исполнять закон. И вот в 7 стихе он говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Машиаха я почел чтою». То есть для него было преимуществом, он обрезан по плоти. По плоти исполнял закон, вообще никаких претензий нет. И он теперь говорит: это все по плоти. И это все мне не мешало гнать Церковь Божию, там, где живой Бог. А он говорит, что это я все почел как ничто ради Машиаха, ради превосходства познания Машиаха Иешуа, господина моего. В чем суть превосходства познания Машиаха Иешуа с исполнением закона по плоти? Все очень просто. Когда человек исполняет закон по плоти, он все время заставляет себя. Надо. Я не хочу, но надо. Когда человек исполняет, начинает закон через познание Машиаха Иешуа, тогда он просто по-другому не может. Он говорит: я хочу, это моя новая природа. Я хочу, я по-другому не могу. В этом превосходство, в этом свобода. Павел об этом и говорит: законом я умер для закона, помните, в Галатах, во 2 главе, чтобы жить для Бога. Уже не я живу, но живет Машиах во мне. Вот она суть пути познания Машиаха. Это Галатам 2:19. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Машиаху, уже не я живу, но живет во мне Машиах. Вот в чем суть превосходства познания Машиаха. То, как это происходит. И дальше Павел говорит, что ради этого превосходства познания все остальное, все вот те преимущества, которые у меня были, они ничего не значат. Потому что если нет познания, то ты в Царство Божие не войдешь. Потому что плоть и кровь в Царство Божие не входят. И поэтому он говорит: для него я от всего отказался, для него. Все почитаю за сор, чтобы приобрести Машиаха, чтобы уже не я жил, а Машиах во мне. А он источник живой Торы. Из него течет Тора. В его сердце закон Бога. И когда он в моем сердце, тогда уже не я живу, он живет. А он живет по закону Бога, он по-другому жить не может. Поэтому Павел говорит: и найтись в нем не со своей праведностью, то есть все почитаю за сор, чтобы приобрести Машиаха, и найтись в нем, в Машиахе, через познание его, не со своей праведностью, которая от закона, где я говорю: надо вот это, а с той, которая через веру в Машиаха, с праведностью от Бога по вере. Есть моя праведность, когда я стараюсь жить по закону. И тут присутствует все время надо. А есть праведность Божия, когда уже не я живу, Машиах живет во мне. И Машиах через меня Я предоставил тело свое в жертву святую ему, угодную Богу. Машиах через меня исполняет этот закон в этом мире. Я понимаю, что вы все это знаете. Но я понимаю, что это важно сегодня услышать тем, которых соблазнили эти лжеучителя. Другими словами, вот в этом фрагменте послания филиппийцев Павел не говорит о том, что Тора – это плохо. А Павел говорит о том, что исполнять заповеди Бога гораздо лучше не своими силами, а через познание Машиаха, дав ему место в себе. Здесь и радость, здесь и шалом, здесь и свобода. Так, если коротко, о том, что Павел говорит в послании филиппийцам. Другое место Писания – это Деяния 21 глава, которая говорит о отношении Павла к Торе и которая поможет нам увидеть, о каком законе апостол Павел говорит, который нам не нужен. Сложная формулировка. Я даже не знаю, как по-другому сказать. Может быть, просто давайте начнем читать Деяния 21 главу с 19 стиха. И потом я вам расскажу то, что скрыто от многих, но здесь это можно увидеть, которое вводит в заблуждение людей, которые думают, что Павел отвергает закон. Давайте начнем читать, и вы это увидите. 19 стих и дальше. Приветствовал их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев». Скажите, иудей может быть неверующим? Уже само слово «иудей» говорит, что он верующий. А вот уверовавший иудей говорит о том, что они приняли Иешуа как своего Машиаха. Чувствуете разницу? Так вот, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки за жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Вот эта вот фраза, что и сам ты продолжаешь соблюдать закон, ключевая для того, чтобы понять отношение Павла к закону и понимание учения апостола Павла, чему он учит язычников. Потому что о нем наслышались, что он учит отступлению от закона. Все очень просто. Храм в Иерусалиме еще стоит. Он еще не разрушен. Жертвы животных в храме все еще приносятся. И Павлу говорят: вот у нас есть 4 человека, имеющие на себе обет. Ты возьми вместе с ними, очистись и принеси жертву животных в храме. И тогда все увидят, что ты по-прежнему соблюдаешь закон. Стоп. О каком законе речь идет? Вот это самый важный момент, чтобы вы увидели через это всю суть учения апостола Павла, то, чему он учит по-настоящему. Смотрите, в Торе даны заповеди Бога, повеления, уставы. И когда иудей, живущий по Торе, нарушает какую-то заповедь, ему нужно прийти в храм, покаяться перед священником и принести жертву за грех во искупление своего греха. То есть, есть заповеди, повеления, уставы Бога, и есть закон, который дан, как исправить преступление против заповедей, повеления, уставов Бога. То, чему учит Павел, он говорит, у нас уже есть совершенная жертва. Это он учит язычников. Вам не надо сейчас, когда вы нарушили заповедь Бога, которая дана в Торе, не надо бежать в Иерусалим и приносить жертву. Да вас туда никто и не пустит, потому что вы не обрезаны. У вас есть уже совершенная жертва Машиах Иешуа. И нам настолько понятно это учение, нам настолько понятно, что нам уже не надо приносить жертвы животных за грех, хотя все мы много согрешаем. Потому что у нас есть эта совершенная жертва, и мы, согрешая с чувством обличения духа, что мы сделали неправильно, и мы приходим в раскаяние перед Богом, и мы верим в эту совершенную жертву. И мы получаем прощение и очищение, и искупление. Так вот, что говорят здесь руководители общины в Иерусалиме? И узнает народ, что ты продолжаешь соблюдать закон. О чем речь идет? Все увидят, что апостол Павел берет в жертву животное, несет его в храм, приносит в жертву. Вы знаете, сегодня бы очень ревностные обвинили бы Павла в том, что он не признает жертву Машиаха Иешуа, что он пошел приносить жертвы животных. А Павел учит нас во всех своих посланиях тому, что вот этот закон принесения в жертву животных во искупление грехов, сделанных против закона Бога, он был до времени дан, до времени пришествия семени. И вспомните, как он был дан. Бог проговорил 10 заповедей, а народ подходит и говорит, пусть Бог с нами не говорит. Потому что кто может устоять перед этим огнем поедающим? Вот пусть Моисей туда идет, слушает, а нам будет говорить все, что Бог сказал, а мы будем слушать Моисея и делать то, что Моисей сказал. Так вот, Павел говорит, ребята, эта тема для вас не проходит. Бог обещал Аврааму, что он сохранит его потомков, поэтому был дан закон после, по причине преступления, чтобы сохранить сынов Иакова до этого момента, когда придет Машиах Иешуа, и они через веру в него снова получат эту способность иметь общение с Духом Бога. А вам, уверовавшим из язычников, уже дана эта благодать, вы уже получили Духа, вы имеете общение, а Дух вам дан для того, чтобы вы имели водительство. Водительство в познании закона Бога. И если вы в чем-то согрешаете, то у вас уже есть совершенная жертва. Познавайте Машиаха. Все, что было преимуществом для Павла, когда ему не открылся Машиах, он говорит, теперь это чета. Самое важное, чтобы Машиах жил в тебе. То есть, самое важное из всего, что я вам сказал, что поможет вам понять само учение апостола Павла. Вы должны увидеть разницу между законом принесения в жертву животных по причине нарушения законов Бога и самим законом Бога, который должен быть записан на наших сердцах. Единственное, что изменило для нас, то, что нам не надо приносить животных. А то, что нам надо каяться, когда мы согрешаем в отношении заповедей Бога, так это никто не отменял. Сами заповеди Бога, как же мы можем знать, что мы согрешили, если мы не знаем заповедей Бога? А заповеди Бога в Торе, этого никто не отменяет. Теперь вы понимаете суть учения апостола Павла? Он учит Торе, он учит заповедям Бога, но он говорит, важно, чтобы они были в вашем сердце, чтобы это было вашей новой природой. И все его учение – это путь в эту новую природу. А без этого учения человек останется плотским, а плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Вот после всего, что я вам рассказал, прочитаю еще раз Галатам 3 главу, несколько стихов, и вы увидите, Как все просто. С первого стиха читаю Галатам 3 глава. О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иешуа Машиах. Как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Не так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сей производит, или через наставление в вере? То есть, тут все понятно. Если получили духа, то познавайте Тору Маше, духовную пищу, текущую из Машеха. Слушайте духа, и он будет учить вас. Не поступайте так, как отцы у горы Хариф. Отказались от слушания голоса Бога и сказали Маше: ты слушай и говори, а мы будем слушать тебя и делать то, что ты нам скажешь. В 19 стихе, 3 глава Галатам, Павел говорит: для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангела в рукою посредника. О каком законе речь идет? Мы знаем, что закон Бога уже был дан Аврааму. Бог заповедал Аврааму научить пути Господню всех своих потомков, 18 глава Бытие. А здесь был дан закон по причине преступлений. Какой закон был дан по причине преступлений? Закон жертвоприношений. То есть, через эти жертвоприношения сыны Иакова должны были быть сохранены до времени пришествия семени. В 21 главе Деяний мы только что читали. Все увидят, что ты по-прежнему соблюдаешь закон. И суть соблюдения закона, Павел берет животных в жертву и приносит. Ну, поймите, для иудея это было важно, потому что храм стоял. Сейчас, когда храма нет, мы понимаем, что, ну, эта тема уже закрыта, Бог ее закрыл. Но в то время Бог ее еще не закрыл. И поэтому все иудеи ревновали, чтобы все, как было заповедано, чтобы оно так и оставалось. Ну, храм же стоит. Хотя все уже уверовали в Машеха Иешуа. Так вот, этот закон жертвоприношения животных за грехи, сделанные против закона Бога, он был дан после, по причине преступления, потому что, если бы этот закон был не дан, то всякий сын Иакова, согрешив против завета, приступив к какую-то заповедь, все, он бы выпадал из народа. И тогда бы вообще нельзя было сохранить сынов Иакова до этого времени, вы же представляете. То есть, это большая милость Бога, что был дан этот закон. Но Павел нигде не говорит о законе Бога. Понимаете, тут трудно как бы и там закон, и там закон, и тот закон в этом законе. Вы понимаете, это надо почувствовать. Есть закон Бога, он неизменен. Его заповеди, повеления, уставы, Мишпатим, Эдот, Хуким, все это есть. И человеку надо познавать это и жить этим. Но бывают случаи, когда человек приступает эти заповеди. Нам сейчас хорошо, у нас есть совершенная жертва. Мы пришли к Богу, раскаялись, помолились, и нам прощено. А иудею, у которого нет этой совершенной жертвы, который еще живет законом жертвоприношений животных, что ему делать? Этот закон его хранит до пришествия семени. Вы понимаете теперь, о чем речь идет? Но Павел нигде не учит тому, что Тора, ее надо отвергнуть. Павел говорит, что обрезание не поможет тебе, если сердце не обрезано. Ну вот, теперь читаю, вы все это теперь и увидите сами. Для чего же закон, 19 стих? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангела в рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. То есть, все было дано Богом. И закон был дан Богом, и закон был дан Богом. Может быть, закон с большой буквы, а в этом законе есть закон искупления преступлений против закона с большой буквы, с маленькой буквы, да? Я не знаю, как вот терминологию выбрать, чтобы было понятно. Закон жертвоприношений. Закон Бога. Но закон жертвоприношений тоже закон Бога. Поэтому такая путаница происходит, когда начинаем читать апостола Павла, особенно те, которые, ну, не имеют Торы. Когда ты понимаешь, что закон Бога – это Мишпатим, Эдот, Хуким, то тебе все понятно. Это надо познавать, этим надо жить. И ты понимаешь, что если ты приступаешь к какой-то закон, какую-то заповедь, то тебе же нужно раскаиваться. И надо принести жертву, потому что грех, а грех надо искупать. Поэтому Бог дал закон по причине преступления, чтобы сохранить свой народ. Поэтому и написано, но посредник при одном не бывает, а Бог один. То есть, Бог этот закон дал. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была от закона. Вот, видите, закон жертвоприношений. Человек согрешил, приносит в жертву животное. Но она ему жизни не дает. А когда мы через веру в Машеха Иешуа приходим к Богу, и согрешив, приходим с раскаянием, то через это раскаяние, глубокое раскаяние, уже Машех записывается, закон, который в Машехе, записывается на нашем сердце. И вот тут приходит праведность Божия. Понимаете, а закон приношения жертв животных не может животворить. Речь не о Торе идет, речь идет о законе принесения животных в жертву за грех, сделанный против закона Бога. Как бы покрытие греха было, но каждогодно одни и те же жертвы приносят за те же самые грехи, потому что природа не меняется. А нам, когда мы согрешаем, ну, один раз согрешили, покаялись. Второй раз согрешили, мы уже начинаем думать. Мы уже начинаем вопить к Господу, говорить: Господи, ну, мне уже стыдно. Обрежь мое сердце. Запечатли там свое слово, чтобы мне уже думать по-другому и поступать по-другому. И вот так праведность Божия приходит. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа Машеха. Другими словами, жертвы животных животворить не могут, а вот полнота благодати о Машеха Иешуа может. А до пришествия веры, читай, как доверие Богу во всем себя. Помните, Авраам поверил Богу, там стоит слово ему на полное доверие. И это вменилось ему в праведность. То есть он сказал: вот я, Господи, я глина, ты делай меня так, как тебе угодно. А до пришествия веры, доверия, мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Скажите, в какой момент вера открывается? Когда приходит рождение свыше. Когда ты получаешь духа и начинаешь слышать. Итак, закон был для нас детоводителем к Машеху, дабы нам оправдаться верою. Другими словами, закон принесения животных в жертву за нарушение законов Бога — это детоводитель к Машеху. Именно этот закон хранил этих детей до времени пришествия Машеха, семени. По пришествии же в веры мы уже не под руководством детоводителя. Очень важный момент. Не под руководством вот этого закона принесение животных в жертву за грех. Теперь у нас совершенная жертва. Ибо все вы сыны Божии, поверив в Машеха Иешуа. То есть, доверие приходит через принятие жертвы Иешуа, И теперь мы становимся сынами Божьими по вере в Машиаха Иешуа. Вера в Машиаха Иешуа, это вы должны всегда помнить, включает в себя веру в искупительную жертву Иешуа и веру в Тору Моше, текущую из Машиаха, растворяя ее своей верой. Все вы в Машиаха погрузившиеся, в Машиаха облеклись. Погрузиться в Машиаха и облечься в Машиаха, это то, что мы читали в Галатах 2.19. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машиаху, уже не я же, он живет во мне Машиах. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно в Машиахе Иешуа. Послушайте. Здесь речь идет о законе Бога, записанном на сердце человека. Погрузившийся в Машиаха, обревший Машиаха, это закон Бога, записанный на сердце человека. И тогда уже нет разницы, иудей ты или елен, раб или свободный, мужчина и женщина. По внешнему виду мы все видим эту разницу. Но духовно мы одно тело. Поэтому Павел говорит, если же вы Машиаха, вы семя Авраамовой по обетованию наследники. То есть, если мы Машиаха, то мы уже небесный Иерусалим. Скиния Бога с человеком. Мы одно целое. И тут уже нет разделения по плоти. Иудея, елен, раб, свободный, мужчина, женщина. Хотя, живя в этом мире, мы видим, что мы все отличаемся. Но мы едиными становимся, мы одно целое становимся через познание Машиаха. Это путь в единство. И именно так мы устрояемся в храм Бога, в небесную скинию. Как проповедь называется, помните? «Дай нам удел среди братьев отца нашего». Если вы Машиаха, то вы все семя Авраамова и по обетованию наследники. Это ваше. Да будет так, вы меня, Машиаха Иешуа. Амен.